שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי
רבש. Мы читаем труды Рабаша, третий том, страница 201, статья 798, достоинство малого. Вопросы можно задавать по интернет-сайту. И Каптиви избранные вопросы будут заданы в прямом эфире.
Итак,
труды Рабаша, третий том, страница 201, статья 798, достоинство малого. Насыщая любого, объяснение, что Творец наполняет каждого так, что он становится сытым всем тем наполнением, которое дает Творец. И тогда человек свидетельствует о свойствах Творца, того, что называется добрый, несущий добро, что твое свидетельство — это и есть свидетельство. То есть благо и являются свидетельствами. А если спросить, почему все в общем не получают этого блага, а только отдельные личности, и они достойны быть получающими высшего наслаждения, то дело здесь как раз в разделении по типам людей, которые получающие в желании получать, и такие типы людей, которые действуют ради отдачи. И разница между ними от края до края. Потому что известно, что все кли получения добра — это благодарность и признание, насколько он расширяет такое желание, так он может почувствовать вкус наслаждения. Потому что наслаждение похоже на океан. И если тот, кто указывает на что он маленькой чашечкой, а другой ведром, все измеряется как раз кли, сосудом. И если мы говорим, что благодарность и признание является кли, потому что в соответствии с ощущением и благодарность, и когда человек справляется, он вдруг сразу чувствует освобождение и спасение Творцом. Тогда он благодарит, и тогда он выполняет и продолжает наполнение с большей силой и энергией. И благодаря этому благодарению увеличивается наполнение, распространяется по всем его членам, насколько он чувствует дающего, и кто дает, так и расширяется у него кли, получение, наполнение. Получается, что это относится только отдающему, но не у получающего, потому что у получающего Творец становится должником, а там, где есть должник, чего его благодарить? Потому что такова природа, как сын, который получает от отца. Он его не благодарит. Но обычный человек, который оказывает услугу товарищу, то тот его благодарит и восхваляет, и в мере отдаления, тем дальности, тем больше благодарность. Потому что чем ближе человек, тем больше он становится должником. А тот, кто далек, тот обязан ему больше в силу милостыни. И тогда становится противоположным, то есть другой, он понимает, что он должен теперь благодарить и восхвалять. А тот, кто получает, сколько бы ему ни давали, у него Творец становится должником, по примеру, скажем, того, кто дает своему ребенку, скажем, один грош каждый день. И так у сына появляется любовь к отцу. И у отца любовь к сыну. И он хочет дать ему больше, лучше. Дает ему 5 грошей. И тогда маленький, когда он видит, что сегодня он получил от отца больший подарок, он восхищается и хочет поблагодарить отца за это. Но потом, когда отец хочет продолжать давать ему 1 грош, то сын начинает сердиться на отца, потому что сейчас как будто бы ему не достает. И получается, что ту добавку, которую он получил вчера, не только не приблизила сына, но и наоборот. Чем больше он делает ему добра, тем дальше он отдаляется от него, потому что отец у него становится должником. И маленький теперь хочет, чтобы отец все время добавлял. А если этого не происходит, то все его подарки не имеют никакого значения. И у получающего, как сказали мудрецы, что человек умирает и достигает только половины желаемого, потому что у кого есть одна порция, хочет вдвое больше. А тот, кто отдающий, то о нем нельзя сказать, что Творец у него должник. И уж тем более, он всегда может восхвалять и благодарить. И если дает иногда ему больший подарок, то он дает и большее восхваление, потому что он сам знает, что нет у него никакого права на то, чтобы Творец ему давал. И все то, что он получает, имеется в виду, чтобы от этого произросло только еще большая благодарность Творцу. Отсюда мы поймем то, что сказали мудрецы, что там, где стоят возвращающиеся, полные праведники уже не могут стоять. И это известно, что невозможно быть полным праведником, если раньше ты не возвращался. Потому что человек рождается диким животным. Но, конечно же, он прошел это возвращение. И когда он проходил возвращение, Творец принял его возвращение и ответ. Конечно же, он чувствовал свою малость. И тогда у него было ощущение гораздо больше в том, как восхвалять и благодарить Творца. Тем, что он видел тогда, что он из праха поднял бедняка. Но когда проходит какое-то время, он видит, что он уже полный праведник. И на самом деле это так, что он действительно полный праведник. Получается, что недостает ему ощущения собственной низости с того времени, когда он возвращался. И тогда уменьшаются у него благодарность и восхваление. И получается, что он сейчас меньше, чем те, кто возвращаются. То есть, относительно прежних времен. И, может быть, это как раз то, что имеется в виду, что написано. Большой он малый, хотя он на самом деле большой. И еще говорится, что велик Творец, а униженный увидит. То есть, если соединиться с чем-то малым, сделать что-то малое, и чтобы это было похоже на нечто большое, это просто чудо. Даже в материальном мы видим, что в самых малых вещах у малышей, похожих на большого, взрослого, это ценится больше. Поэтому есть желание у больших соединяться с малыми. И даже если человек становится большим праведником, это не значит, что человек становится большим. Но Творец становится большим в глазах праведника. Поэтому тогда, когда человек гордится, говорит ему Творец, «Если мне нужны великие, а у меня наверху есть еще большее».
Мы видим, что цель творения — насладить творение. Насладить, когда мы наслаждаем, когда даем, когда есть процесс, когда кто-то дает, а кто-то получает. Это не какое-то статическое состояние, но когда есть отдача с одной стороны и получение с другой, и тогда есть дающий и получающий, и ощущение отдачи приводит к осознанию доброго и несущего добро. Тогда как, когда это прекращается, нет никакого изменения, не чувствует доброго и несущего добро. Где несущий добро? Он не несет тогда добро. Как Рабаш мне привел пример, когда чувствовал когда-то хорошо и чувствовал добавку наполнения. Сейчас нет добавки. Значит, он перестал давать, нести добро, может быть, несет зло, привел к пренебрежению с моей стороны. И так устроено желание получать. Это не хорошо и не плохо, но такова его природа. Поэтому, если он не получает дополнительного наполнения в каждую секунду, как в подъемах, так и в падениях, когда он чувствует, что это дополнение, все это относится к плюсу. Как будто у него есть выравнивание отношений, как прямое, как хорошее отношение, так и плохое. У него всегда это как преобразователи чувствуется как хорошее. Поэтому Творец всегда добрый, несущий добро. Неважно, как человек чувствует, он может чувствовать хорошо, плохо, но ведь свет находится в абсолютном покое. Если он находится в абсолютном покое, как я могу сделать, чтобы он был все время добрый и несущий добро? Это значит, что я должен побеспокоиться о своих келим, чтобы в них происходило изменение. И такое изменение, чтобы у меня не было выбора. Я как кли нахожусь все время в отсутствии наполнения. В отсутствии наполнения. В чем здесь отсутствие наполнения? Когда потребность в отдаче, а наполнение как возможности отдавать, когда потребность еще раз в отдаче и снова возможность наполнять. И если этого все время будет не доставать мне, я буду находиться в хасадим, на которой не было сокращения, я буду находиться все время в наполнении, в ощущении, когда он все время добр и несущий добро со своей стороны. И так человек приходит к миру бесконечности, когда нет конца наполнением, нет конца свету, нет конца хорошему отношению Творца к нему. И все зависит только от исправления келим. Ничего не изменилось, кроме отношения самого человека, когда к этому постоянному наполнению, отношению, он строит себя в таком виде, когда это раскрывается как добрый и несущий добро. Что все зависит от самого человека, когда человек все время работает в увеличении своих келим, работает на это увеличение, и также как в потребности в них, так же и в возможности отдавать в них. И поэтому он говорит, Рабаш говорит об этом, что это достоинство малого, потому что малый находится все время в движении, ему все время не достает, он хочет раскрыть. Мы смотрим сверху на него, ну что, зачем он бегает, все это глупости, нет никакой пользы. И люди, которые перестали развиваться и умные, видят, спрашивают, зачем люди гоняются за всем. И человек просто как животное, которое удовлетворяется всем, что есть в нем. А чем больше развитый человек, он находится в отсутствии покоя и поиски. И тогда он похож на малого, когда достоинство малого в том, что он чувствует всегда, что можно добавить, что есть недостающее. И таким образом, поэтому он продвигается. Когда с одной стороны в отсутствии, в потребности со стороны его келим, а с другой стороны в потребности отдавать с помощью его келим. Да.
Ученик спрашивает, откуда человек берет все время дополнительную потребность, чтобы увеличивать келим?
Вследствие ощущения важности свойства отдачи. Откуда человек может взять важность для свойства отдачи, получить важное свойство отдачи от учителя, книг и товарищей? А здесь все у людей перекрывается. Они не могут получить, но это ведь находится перед тобой. Получи.
Из Иерусалима спрашивают, в чем разница, чем между благодарностью Творцу и увеличением кли?
Какова связь между тем, что ты говоришь большое спасибо Творцу и увеличением кли, да? Кто такой Творец? Это что, какое-то изваяние, которому я говорю огромное спасибо? Или я благодарю какой-то другой образ, или что? Скажи, кто такой Творец? Творец — это свойство отдачи, свойство любви, это сила. Бальсулам объясняет нам в сути науки Каббала, или суть науки Каббала и философия, что духовное — это сила без материи, без облачения в форму. И есть несколько статей, которые ты не очень хорошо знаешь. Мне кажется, проверь. Суть науки Каббала, наука Каббала и философия, наука Каббала и суть ее. Там он говорит об этом. Есть даже такой заголовок: духовная — это сила без материи. Это должно быть так. Но, может быть, он говорит это в несколько иной форме. Ну, как и была и философия. Вот. И поэтому Творец, он добрый, несущий добро, свойство отдачи. Сила, свойство, сила, которая облачается в нас, это становится свойством. И я поклоняюсь этому, я почитаю это свойство, которое облачается в меня. Нет Творца без творения. Творец — это Боуре, приди и увидь, Боре. И я не могу почувствовать это, если это не находится во мне, если это не... Не ощущается. Не раскрывается во мне. Я не могу говорить об этом свойстве вне меня, и поэтому мы не говорим о нем. Это уже называется абстрактной формой и сутью. Но каждая сила, о которой мы говорим, когда она облачается в материю, и там демонстрирует, проявляет себя. И поэтому, когда я говорю Творцу, что я поклоняюсь, что я почитаю Его, что я люблю Его, желаю Его, я говорю о раскрытии свойства отдачи во мне, и не о каком другом толковании. И тут-то проблема, что мы пока не истолковываем это верно. Поэтому Бальсулам говорит в предисловии к учению десяти сферот, в конце предисловия, что главное — это знать правильные определения каждого духовного термина, чтобы это было словно заложено в коробочку. Когда если нет у человека этого истолкования, я не живу этим, но я, по крайней мере, помню наизусть правильное истолкование, я сразу же вспоминаю это. И тогда я не буду читать всевозможные каббалистические труды и буду думать о чем-то где-то там, ни в коем случае. Это вещь очень основная. Это в этом разница между тем, что думают массы, народы мира, и между тем, что раскрывают сами каббалисты. И поэтому, если человек каждый раз представляет себе правильно, кто такой Творец, свойство, которое раскрывается в нас, свойство отдачи и любви по отношению к ближнему, он не ошибется ни в чем. И только это ему нужно будет. Этого ему достаточно, поскольку кроме него и Творца на самом-то деле и нет никого. Поскольку он материя, а Творец — это сила. И также сейчас он действует в нем, только необходимо раскрыть его действие в правильной форме, истинной, в соответствии с уподоблением формы со стороны кли.
Авиноам из Хадеры спрашивает: так за что надо благодарить и восхвалить? И кого?
Свойство отдачи, я ее почитаю, его почитаю. Я отношу к этому свойству силу и разум и чувства. Это свойство порождает меня. Это свойство строит меня, делает все. Сила, да. А кто я? Я материя. Он действующий, а я его действие. А иначе кто я? Желание получать — это материя, а желание отдавать, которое действует в нем, — это сила, действующая в материи. Творец действует в творении. Да.
Теренс из Нью-Йорка спрашивает, если нам надо подняться над ощущением добра и зла, как мы можем прийти к ощущению доброго, несущего добро?
Вследствие зла мы приходим к доброму и несущему добро. А иначе кому можно доставить наслаждение? Тому, кто находится в плохом состоянии. А что такое зло? Плохое состояние, когда я не могу отдавать. Это зло для меня. Почему? С чего вдруг? Вот именно так. Если ты начинаешь определять свое зло, что ты не можешь отдавать, вместо зла, когда ты чувствуешь сейчас, что не достает тебе животного наполнения ради получения, тогда на самом деле ты находишься в движении навстречу правильному свойству. То есть творение должно у себя установить авиют, что называется, желанием наполнять себя, и над этим желание наполнять ближнего, и тогда есть у него правильная кли, которая называется авиютом толщей и экраном над ней. Когда они находятся в совершенстве, когда его авиют и экран равны. Это уже называется концом исправления. А до этого, по крайней мере, частично, когда производит сокращение на себя, и часть, насколько возможно, чтобы работал с ней в отдаче. Да.
А Тимоти из Питера спрашивает, Тимофей, надо в каждом состоянии искать, где сейчас во мне свойства отдачи?
Мы должны пытаться с нашими товарищами объединиться, как зубчатые колесики во взаимной отдаче, чтобы между ними все время была связь, между нашими шестеренками, а затем, чтобы мы даже начали продвигаться, то есть вращаться все в одном направлении. Для этого нам необходимо. И тогда, если мы начнем сдвигать сами себя в одном направлении, мы вознуждаемся в этой внешней силе, чтобы проделал это действие. Поскольку тогда мы увидим, насколько мы не понимаем, не чувствуем друг друга, не можем сдвинуться с места. И тогда мы попросим у него, чтобы он облачился в нас и привел в действие нас, эти колесики зубчатые, все вместе. И тогда мы сможем быть правильно соединенными между собой. Но раскрыть потребность в нем, для этого мы должны прежде всего пытаться достичь какого-то контакта между нами, в вхождение зубчиков одни в другие.
Абдул из Монреаля спрашивает, Творец хочет, чтобы мы получили то, что нам дает, или чтобы мы стали сами отдающими?
Он дает нам возможность отдавать, и не более того. Наше наполнение, которое мы получаем от Него, это экран и отраженный свет. Это то, что приходит к нам от Него. И это то, что наполняет нас. Экран и отраженный свет, свет Хасадим. И в той мере, в какой я могу достичь желания ближнего, когда я получаю ман от кого-то и могу наполнить его, я уже наполняюсь светом Хохма. Только в таком виде, насколько я передаю через себя свет Хохма другим. От этого есть во мне свет Хохма, а так у меня есть только свет Хасадим, и я не нуждаюсь в большем. Это и есть наполнение. А конец исправления, когда свет Хасадим и свет Хохма облачаются друг друга на 100%, полностью. И весь Авиют поддерживает именно это. Да.
Когда мы себя готовим к атаке, мы сосредотачиваемся только в одном направлении или в нескольких деталях, которые важны? Величина, или направление, наполнение, забота.
А это то же самое, то, что ты сейчас произнес.
Но для нас это не одно и то же.
Почему нет? То же самое.
Больше, чем одно, мы не способны думать.
Нет, 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 нет. Если ты думаешь, что это много вещей, это признак того, что ты пока еще не выяснил. Это как он говорит. Иногда человек стремится к величию Творца, иногда к этому, иногда к этому. И тогда он должен знать указания Господина его, как работать на него, что это важно, это является средней линией. И здесь то же самое. Все стремления объединяются в одно. Пока что я понимаю, что ты прав. Это кажется разным.
Просто
иногда ты говоришь о келим, иногда ты говоришь об экранах по отношению к авиюту, иногда ты говоришь о святах и так далее. И если ты продвигаешься с выяснением этих понятий дальше, все эти понятия объединяются в единое понятие.
Но если скажем, что то, что вы сказали сейчас, это желательное, а мы находимся вот в какой-то реальной ситуации, что для нас возможно сейчас что-то сделать в преддверии атаки?
Как я уже сказал, мы должны пытаться, наши шестеренки вместе, каждый как шестереночка. Когда-то у нас были такие шестеренки в Ульпане, вы помните, в студии? И он должен вот это облачить на себя, представить себе, как каждый из нас должен войти в контакт своими зубчиками с другими. Ты знаешь, с зубчиками, когда это едят тебя, ты хочешь их съесть. И тогда, когда мы вместе захотим сдвинуться с места, мы почувствуем необходимость во внешней силе, чтобы привела нас в действие. Потому что мы сами не способны на это. И это то, что мы видим, что происходит в группах, что происходит с нашими товарищами. Все это вследствие этого. Когда необходима внешняя сила, принижение по отношению к внешней силе, чтобы она привела нас в действие, и тогда все сложится между собой. А иначе нет. И то же самое в мире. Все мы зубчиками входим друг в друга. Мир становится очень интегральным, зависит друг от друга. Никто не может отключиться друг от друга. Ни в коем случае, как между государствами, так между всем, что происходит. Это раскроется в ближайшее время еще сильнее. А отключиться невозможно. Но только с помощью войны ты можешь на несколько лет или даже на несколько десятков лет остановить развитие. Но потом это соединение все-таки вернется, поскольку нет выбора, поскольку таково направление. И тогда мир вознуждается во внешней силе, в посторонней силе, чтобы привела его в действие, поскольку если все мы взаимосвязаны, мы не знаем, как сдвинуться с места, как правильно вращаться. Это приведет к таким страданиям, к такой остановке в экономике, во всем, к такому застою, что все начнут кричать, что мы нуждаемся во внешней силе, и нет выбора. И так раскроет Творца. Но я надеюсь, что это будет не через страдания, а с помощью силы света.
Переходим к следующей части урока.